Здравствуйте, Николай Викторович.
Здравствуйте, дорогие друзья. Привет вам из Феодосии, из солнечного Крыма.
Буквально недавно премьер-министр России Михаил Мишустин посетил остров Итуруп. Скажите, пожалуйста, о чем это говорит? Почему правительство замышляет какие-то планы о создании таможенной зоны и почему это вызывает такой негативный резонанс в Японии?
Ну, честно говоря, я был на острове Итуруп 4 раза, поэтому, уважаемый председатель правительства, делает очень правильно. Там очень красиво, совершенно необычайная красота, но необычная для жителя, скажем, средней полосы, что-то совершенно особенное. Потом на острове есть огромное количество медведей, которые едва ли не равняются количеству жителей. Вот когда я был на Итурупе, мы поехали покататься по острову, действительно увидели медведя. Причем, что интересно, совсем, ну, буквально за несколько минут до того, как мы его увидели, мы видели корову, которая просто паслась. Вот. Ну, это даже не лужок, а что-то такое вот напоминающее. Пасется корова, проезжая несколько минут, медведь. И такое впечатление, что там такое, знаете, мирное сосуществование медведей, коров, людей. Ну, в общем, вопрос не об этом. Что касается взаимоотношений России и Японии, то мы каждый раз за разом видим одно и то же. Курильские острова – неотъемлемая часть Российской Федерации. Точка зрения Японии на этот вопрос ошибочная. Но российское руководство на протяжении уже, наверное, десятилетий ведет непонятный танец с японскими партнерами. Давайте заключим мирный договор. Президент говорит, министр иностранных дел, еще какие-то наши деятели говорят. Япония говорит, да, давайте. Теперь вопрос, что за мирный договор? Вопрос первый. В 1956 году была декларация Токийская подписана, в которой было зафиксировано прекращение войны между Японией и Советским Союзом. То есть никакого отдельного мирного договора не нужно. Состояния войны нет. Тот, кто говорит, что, мол, оно и сейчас продолжается, ну, понятно, войны нет, но формально его не закончили, просто плохо знает историю документа. 1956 год, Токийская декларация. То есть не нужен этот договор, потому что, во-первых, мирные боевые действия закончились, прекращение состояния войны было зафиксировано, но наши японские партнеры под словом «мирный договор» что они понимают? Ну, они понимают передачу Курильских островов или их части Японии. Вопрос, нам это нужно? Нет. Мы с этим можем согласиться? Нет. У нас поправки приняты в Конституцию, которые просто крест жирный на этой теме ставят. Так что остается один вопрос, который мы должны себе задать. А зачем руководство России ведет вот эти переговоры с японцами, которые все время по одной и той же формуле? Мы говорим, давайте подпишем. Они говорят, нет, давайте сначала острова отдайте. Мы говорим, так может, все-таки подпишите. И это итоги Второй мировой войны. Ну и вся эта аргументация, которую я сейчас повторять не буду. Японцы отказываются, потому что для них мирный договор, это вот им отдали острова, и они готовы подписать, еще раз подчеркну, ничего не значащую бумажку. Каждый раз, когда официальный деятель, руководитель России прилетает на какие-то Курильские острова, до этого это был Медведев, Япония выражает дипломатический протест. Но это такая, знаете, такой ритуальный танец, который мы точно так же наблюдаем со стороны Украины, когда кто-то из руководства России будет прилетать в Крым. Ну, обращать на это внимание ровно никакого не нужно. Можете там протестовать сколько себе хотите. Единственная мотивация – какое-то рациональное объяснение вот шагам российского руководства, которое вот в этот танец бесконечной, бессмысленной отчасти, и главное, не приносящий никакого результата, потому что никогда не будет заключен договор, который бы устроил две стороны, потому что они претендуют на одни и те же территории. Только эта территория наша, и для нас это означает потерю нашей земли. Нас это никогда не устроит. Так вот, единственное рациональное какое-то зерно в этом может быть, ну, чтобы не портить отношения с Японией. Но, честно говоря, вот мне, как патриоту России, несколько обидно. Ну, я себе не представляю, например, Соединенные Штаты Америки, которые бы все время вступали в такие двусмысленные переговоры с Мексикой, где Мексика требовала бы возвращения Техаса, еще части территории, потому что американцы 4 штата нарезали из той территории, которую они когда-то силой отняли у Мексики. У нас ситуация вообще другая. Вторая мировая война, Япония – страна-агрессор. Мы получаем Курильские острова, возвращаем их в состав России. Все, точка. Какие переговоры? Я думаю, что надо все-таки поставить жирное многоточие здесь. Дорогие друзья, никаких переговоров мы вести не будем. Мы не будем обсуждать никакие договоры, которые хотя бы подразумевают территориальные потери для России. И вот после каждого этого предложения поставить точку. Поэтому многоточие в виде нескольких точек, которые просто, ну, закончат эти самые бессмысленные дискуссии.
Этим летом заметно усиление интенсивности природных катаклизмов по всему миру. То есть даже европейские страны, такие, которые никогда не знали таких бед, например, Германия или Швейцария, они подвержены гигантским наводнениям. Какие впечатления у вас от этого, какие ассоциации это у вас вызывает?
Ну, во-первых, конечно, очень печально, что все это происходит, потому что здесь, в Крыму, напомню, в городе Керчь было серьезное наводнение в Ялте, в Бахчисарайском районе. То есть это реальная проблема. Дальше в Краснодарском крае, в Сочи произошло. Но, понимаете, вот наводнения происходят каждый год. Бывают они разной силы. Вот помним, в Сибири наводнение город Тулун смыло с лица земли, и государство восстанавливало фактически дома, потерявшим свое жилье. Но сейчас как-то пошло это очень кучно, очень много, очень сильно. И там, где этого, ну, знаете, ну, я уже даже не помню, когда было. Вот, например, Германия. Я уже говорил, что Рейн, вот эта великая немецкая река, ну, шириной, не знаю, питерцы скажут, ну, смойку, наверное. Для москвичей, ну, Москва-река раза в два, наверное, шире, чем великая германская река Рейн. Я уж не беру наши великие сибирские реки. Там близко даже аналогов нет. Просто это 10 немецких рек вместе соединенных. Там Енисей, Иртыш и так далее и тому подобное. А теперь эти наводнения идут все время. Причем серьезные человеческие жертвы. В Германии более 130 человек погибло. 1000 человек пропало без вести. Хочется поразмышлять не с точки зрения какой-то технической, а с точки зрения, знаете, метафизической. Вот книга «Бытия» рассказывает о потопе. Когда потоп закончился, и Ной вступил на землю, Бог послал радугу. Она состоит из 7 цветов, и она олицетворяет завет, то есть договор между человеком и Богом. И там есть голубой цвет, который, на мой взгляд, конечно, для любого человека, уж тем более человека библейских времен, олицетворял небо, то есть важнейший цвет. И что мы видим сегодня? Радуга, вот этот вот символ договора между божественным и человеческим, взят, ну, половыми извращенцами. При этом голубой цвет оттуда выморан. Вот то, что связывает человека с Богом в первую очередь, стремление вверх, этот голубой цвет из радуги ЛГБТ убран. То есть изменен смысл. И посмотрите, попытка приватизировать с их стороны, забрать себе, ну, очень серьезный, наполненный смыслами библейский символ. Извратить его суть, поменять смысл. Давайте вспомним другое. Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис. Там говорится о многих бедах и природных катаклизмах, которые произойдут с человечеством. Но там же говорится о некой печати зверя, которая будет поставлена, и без него нельзя будет ни продавать, ничего делать. И тут мы с вами вспоминаем, что, вы знаете, когда-то мы слышали о большом количестве отказов религиозных людей, православных людей в том числе, от получения ИНН. Потому что казалось, что это печать зверя, вот о котором говорили в Апокалипсисе. Что вы думаете? А сейчас QR-код. Вот. И вот все это, конечно, но вызывает некую отрыв, потому что сидишь, смотришь, вспоминаешь, видишь эти наводнения, потопы, которых никогда не было в этих местах, или они были так давно, что уже люди о них забыли. Видишь введение каких-то бессмысленных с точки зрения борьбы с коронавирусом вещах, как QR-коды в Москве, которые только злят людей. И вот когда ты вот первое составляешь со вторым, получается, что, слушайте, а может, на наших глазах воплощается то, о чем Иоанн Богослов написал в Апокалипсисе, от этого холодок по спине пробегает. Я не знаю, чем руководствуются те чиновники, которые вот так на наших глазах соединяют одно с другим. Но мне кажется, что задуматься об этом стоит. И, возможно, у нас есть все основания полагать, что те наводнения, огромное количество потопов, которые сейчас происходят, они являются каким-то предупреждением человечеству, потому что на наших глазах вот мир на всех парах заталкивают в какую-то кромешную демократическую, в какой-то ад кромешный, потому что все, что там сейчас на Западе происходит, все, что мы видим, ну это ужас какой-то. Ужас какой-то. Какие-то ЛГБТ-спортсмены уже. И обратите внимание, Запад полностью помешан только на одной тематике. Для него сейчас самое главное, чтобы половые извращенцы маршировали, чтобы детям, не знаю, с детского сада можно было менять возраст, прошу прощения, пол, чтобы родителей при этом не надо было спрашивать, чтобы не было мамы и папы, а были родители один и два, чтобы гомосеки могли усыновлять. То есть, ну, ужас какой-то происходит. Поэтому вот больше у меня на эту тему никаких мыслей не возникает.
Еврокомиссия готовится принять углеводородный налог. По подсчетам экспертов, России он обойдется примерно в 1 миллиард евро в год. Что это? Попытка выторговать скидку по газу по Северному потоку 2 или что-то иное?
Да нет. Если бы речь шла только о таких небольших вещах. Обратите внимание, что касается Северного потока 2, они как-то полностью стараются выключить Россию из переговоров. Соединенные Штаты Америки договариваются с Германией о том, что будет происходить с этим самым газопроводом. При этом наши договоренности с Германией, они как-то, в общем-то, сильно не озвучиваются. И здесь, конечно, через некоторое время возникнет вопрос, какие договоренности для Берлина являются более весомыми? Потому что если начнутся противоречия, а они обязательно начнутся, думать, что Соединенные Штаты Америки вот разрешили достроить Северный поток-2, и мы должны радоваться, это очень наивно. Если они разрешили его достроить, значит, они просто уже не могут без потери лица продолжать настаивать на том, чтобы он не строился. Значит, через некоторое время те противоречия, которые мы наблюдали на протяжении многих лет вокруг этой газовой трубы, да и в целом вокруг международной политики, позиции России, они будут усиливаться. Давление будет нарастать. Значит, для Берлина будет что важнее? Соблюсти те такие абстрактные, а может быть там какой-нибудь секретный протокол есть, мы с вами не знаем, договоренности с Вашингтоном или те договоренности, которые касаются строительства Северного потока-2 и уже, в общем, касаются Берлина и Москвы. Мы этого не знаем. Но что касается вот этого самого углеводородного налога, то если коротко сказать, то это нечестная конкуренция, геополитическая, экономическая и какое еще угодно давление, которое завернуто в бумажку заботы об экологии. Значит, о чем идет речь? Запад вдруг стал вот самым экологичным в мире. Он говорит, вы понимаете, вот вы металлы производите в России, удобрения производите, и при этом вы используете углеводороды и еще там что-то используете. Это не экологично. Понимаете, вы вырабатываете парниковые газы, там еще черт знает, что вырабатываете. Надо, чтобы ваши товары, вот эти вот первичные обработки, кстати, обратите внимание, это же не касается какой-то высокотехнологичной продукции, потому что у нас ее просто мало. В основном металлы, удобрения и так далее и тому подобное. Если вы их хотите продавать на нашем европейском рынке, мы специально для вас вводим углеводородный налог, потому что с нашей точки зрения вы используете неправильные технологии при их производстве. На вопрос, а существуют ли правильные, ответа мы не получим, потому что это вот как в анекдоте. Почему в шляпе, почему без шляпы? Просто докопаться. Вариант «не хотите», ну хорошо, можете не платить этот налог и не продавать свои вещи, значит, вот эти вот металлы и все остальное на нашем рынке. Наши производители, вот эти вот, опять-таки, я бы сказал, наверное, в основном псевдороссийские компании, которые принадлежат каким-то офшорным юрисдикциям, они, конечно, хотят продавать на этом рынке и будут платить этот налог. Ну вот первые цифры, которые озвучиваются, там миллиард с хвостиком. Значит, примерно на 7 миллиардов они поставят, посмотрите соотношение, и на миллиард заплатят налогов. Теперь давайте зададим себе простой вопрос, исходящий из наших российских реалий. Наши производители монополистические, капиталистические, получают от Запада налог в миллиард. Они его платят. С кого они будут его брать? Конечно, рост цен внутри на свою же продукцию. Как сейчас, металлы в два раза подорожали, лес подорожал в два раза, рост цен продолжится в этой ситуации. Эти компании просто переложат бремя оплаты на потребителей внутрироссийских. Потому что на западных они не смогут переложить. Объясню почему. Там есть четкая цена, по которой они должны продавать. Если они еще увеличат свою цену за счет вот этого миллиардного налога, посмотрите, это почти, ну, грубо там, 12-15% стоимости, они будут неконкурентоспособны, не смогут продать. Поэтому они будут перекладывать на свою продукцию, продаваемую внутри России. Подводим итог. Введение углеводородного налога, если он не будет остановлен Россией, потому что он бьет по нашим внутрироссийским ценам и по нашим производителям, приведет к тому, что Запад получит инструмент поднятия цен внутри России. Потом посидели, слушайте, маленький углеводородный налог так сильно загрязняется окружающая среда, давайте еще поднимем. И еще поднимут, и еще поднимут, и еще поднимут. То есть, ну, это говорить о какой-то честной конкуренции, когда ты говоришь о Западе, вообще невозможно. Но здесь просто надо это как-то в зародыше просто прекратить. Кстати, есть выход. Наращивать внутреннее потребление. И, конечно же, государство должно регулировать те цены, которые наши внешние импортеры постараются возложить на российского потребителя. Вот мне кажется, в этом, ну, хотя бы залог какой-то разумной реакции нашего государства на то, что делает Запад. А вообще, конечно, нужно готовиться к тому, что они пытаются разорвать на части сегодняшнюю мировую экономику.
Спасибо, Николай Викторович, что нашли время ответить на все вопросы. Всего вам доброго.
До свидания.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но и Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.